Антиску время не выбирают, в нем живут и умирают. Александр Кушнер. Часть первая. Война. В поле колосится урожай, ласково пригревает солнце, в небе ни одной тучки, все работают. Это в основном женщины, дети, старики, мужчины на фронте. С утра до позднего вечера длится рабочий день, стране нужен хлеб. Многие оставались ночевать прямо в поле, соорудив в лесополосе шалаши. Там они готовят пищу, стирают одежду и растят детей. Внезапно тишину разорвал гул моторов. В небе появились немецкие самолеты. Они начали пикировать, поливая поле свинцом и сбрасывая бомбы, превращая урожай и людей в кровавое месиво. Все в панике бросились бежать в ближайшую лесополосу. Мария Петровна подхватила 6-летнего сына и, собрав последние силы, рванула к укрытию, но взрывной волной ее отбросило в сторону, в голове помутнело, сознание отключилось. Придя в себя, она увидела сквозь пелену силуэт склонившего над ней своего сына, зовущего ее. Он тянул ее за руку, пытаясь поднять, и плакал. «Мама, мама, что с тобой?» Тело ее не слушалось, но она, превозмогая боль, начала, что было силы, кричать. «Юра, беги! Беги, Юра!» Юра продолжал ее звать. «Мама, мама, что с тобой?» Она продолжала кричать. «Юра, беги!» Мальчик не уходил, продолжая ее звать. Она кричала снова и снова, пока Юра, пятясь и заливаясь слезами, стал удаляться от матери. Мать продолжала кричать. «Юра, беги!» Самолет после бомбежки еще раз развернулся и стал добивать тех, кто не успел спрятаться. Немецкий летчик заметил бегущего мальчика и открыл по нему огонь. Юра, плача, спотыкаясь в высокой траве, изо всех сил бежал к лесополосе, где его уже встречали спрятавшие люди. Когда самолеты улетели, выжившие начали искать раненых и собирать тела погибших. Мать Юры выжила, но с тех пор стало плохо слышать и слегка прихрамывать. Юрий Тимофеевич стоял у окна. На улице, копаясь в мусорном баке, искал пропитание старик интеллигентного вида. Эта картина всколыхнула давние воспоминания о военном детстве, когда еду приходилось добывать точно так же. Он вспомнил своего первого учителя. Это было на берегу Дона. Они, детдомовские мальчишки, увидели солдата в шинели, который писал этюд. Все ребята пробежали мимо, а я остановился. Я был поражен тем, как обычные краски превращаются в живой пейзаж, вспоминал Юрий Тимофеевич. Это произвело на меня такое огромное впечатление, что я остался с Александром Святохиным, моим первым учителем, на долгие годы, а в искусстве – на всю жизнь. Когда после разгрома гитлеровцев под Сталинградом наши танки шли на Курск, учитель придумал вырезать трафарет со словами «За Родину». «За Сталина». Танкисты и солдаты обнимали нас, благодарили, говорили. «Молодцы, спасибо». Угощали американским яичным порошком, из которого готовили омлет. В то время это был деликатес, ведь даже жмых, макуха, был на исходе. А мне даже подарили американские ботинки на деревянной подошве, в которых я проходил всю зиму. Сейчас, будучи заслуженным художником России, я не знаю, как дальше жить. Коммунальные счета выставляют каждый месяц, а картины? Картины вроде бы нужны, но платить за них никто не хочет. Я прихожу в мастерскую каждый день. С утра до вечера пишу картины, хотя мне уже 83 года, но это никому не надо, рассказывает Юрий Тимофеевич. Приходит, просит, напиши портрет. Мне очень нравятся ваши портреты. Я пишу, а они не платят. Однажды ко мне в мастерскую заявились трое здоровяков. С порога спросили. Ты Герасимов? Да, отвечаю я, ты писал портрет Савченко. Да, я. Получив утвердительный ответ, они потребовали отдать картину, пригрозив расправой. Пришлось отдать, хотя Савченко был человеком обеспеченным, ездил на дорогом джипе и вряд ли нуждался в такой защите. В те страшные военные годы люди были невероятно отзывчивы. Нас, детдомовских, не бросали в беде, делились последним сухарем, одеждой, лечили травами, во время бомбежки прятали в укрытие. И за все это я безгранично им благодарен и считаю себя в неоплаченном долгу перед ними. Поэтому, после окончания художественной академии в Ленинграде, вернулся на Дон, к тем людям, чтобы писать о них и для них, что и делаю всю жизнь.